Сталинжан Бесимбаев и Макс Акпаров, подкаст про внуки Котлера. Здесь мы разговариваем о маркетинге, СММ и рекламе. Сегодня мы с Максом хотим обсудить новости, но, как оказалось, почему-то новостей нету. Мы об этом успели поговорить до начала записи. Макс, как дела?
Сәлем, Алимжан. Рахмет, бәрі жақсы. Шынында қазір Қазақстанда қазақстандық маркетингте ешқандай жаңалық жоқ, бірақ бір апта бұрын Каспи жұма өтті. Өкінішке орай, олар әлі нәтижелерін жариялаған жоқ. Нәтижелері шыққан кезде келесі подкастта талқылаймыз деп үміттенемін. Осыған сүйене отырып, маркетингтегі деректерді, оны қайдан және қалай жинау керектігін талқылайық. Мысалы, саған деректері мол, немесе қандай деректері бар клиенттер хабарласады, сол туралы айтып берсең.
Да, но это, как правило, представители крупного бизнеса, у кого построена система сбора информации, анализа, у них куча проведенных рекламных кампаний, несколько десятков рекламных аккаунтов, они работают в разных странах, можно посмотреть, что, когда, как они сделали, какие креативы использовали, что у них получалось, что нет. Когда обращаются представители малого и среднего бизнеса, там, конечно, ситуация совершенно другая.
Алмасалға осы кіші және орта бизнес хабарласқанда қандай деректермен хабарласады?
Они хотят сделать свою рекламу и свой маркетинг эффективнее, но надо понимать, что, как правило, там речь идет только об аккаунтах в социальных сетях. То есть вся реклама, которая делается, делается в Инстаграме, в Фейсбуке. Очень редко бывает хороший наполненный сайт, который продает. Очень редко бывает интеграция внешних данных с CRM-кой. Очень редко бывает интеграция данных из маркетплейсов с собственной CRM-кой. Ну и это всегда проблема, да. Как сделать из того набора информации, который есть под рукой, эффективную рекламную кампанию? Очень долго, дорого. Есть еще инструменты анализа, когда анализируется трафик, анализируется контент, смотрится показатели, какой контент на какую аудиторию лучше всего заходит, смотрятся данные по маркетплейсам, какие категории товаров продаются лучше всего, в каких регионах, по какой цене. Это дает возможность не только понимать, куда можно двигаться и развиваться бизнесу, но это еще дает понимание, попадаешь ли ты в ценовую политику и ожидания покупателей? А возможно, твоя цена для этого региона высокая, а для соседнего она уже приемлемая. Но в соседнем регионе у нас нет рекламы, нет доставки. Мы не считаем, что, почему-то, что там есть наши покупатели.
Менде бұл директор туралы қызық бір оқиға бар. Бірнеше жыл бұрын үлкен компанияда жұмыс істегенде, бастығым келіп біздің интернет-маркетинг бөлімінде жылдың соңына дейін Инстаграм парақшасында 100 мың жазылушыны жинау міндеті тұрғанын айтты ше. Мен алдымен ол әзілдесіп тұрған шығар деп ойладым. Бірақ бұл KPI-ді мен жұмысқа тұрмай тұрып директор мақұлдаған. Және біздің жұмысымызды сол жазылушылардың санына қарап бағалайды деді. Шыны керек, сол кезде әлі Инстаграмдағы жазылушыларды жазушылардың санына мән беретін адам бар ма деп таң қалдым. Жарайды енді қалай болса да мәселені шешу керек. Үлкен танымал компания болған соң клиенттің бәрі жазылмай мәселелерін бірдей комментариямен жекеге жазатын. Сол кезде басыма қызық ой келді. Алдымда комментариямен жекеге жазу мүмкіндігін тек жазылушыларға қалдырдым. Содан кейін бәріне амалсыз жазылуға тура келді. Бірақ қазірде әлі жазушылардың сапасына емес, санына назар аударатын клиенттер бар.
Это просто вот KPI там. Вот есть Алимжан. У него рост 182 сантиметра. То есть вот все борются за высоту, за количество подписчиков. Но того же самого Алимжана можно оценить по скорости бега, по длине шага. Можно оценить по тому, сколько килограмм картошки он может принести с ближайшего рынка. Там, как быстро он может подняться на какую-то гору, на этаж. Да. И есть куча параметров, которые должен отслеживать бизнес и которые должен исполнять маркетинг. Но все зациклились на количестве подписчиков. Мне всегда нравится другой показатель. Это соотношение тех людей, кто сделал покупку за последний месяц относительно общего количества подписанных. То есть вот есть на аккаунте 10 тысяч человек, из них 500 купили за последний месяц. Это конверсия в 5%. А в этом месяце, да, теперь у нас 15 тысяч человек, но купили тоже 500 из подписанных. Одно и то же количество покупок, но конверсия уже ниже. А еще есть показатель среднего чека, а есть еще соотношение старых-новых товаров. Я купил на распродаже или купил новый товар. Ну, бизнес почему-то не хочет это увидеть. Ну, потому что, да, наверное, приятнее следить за большими цифрами.
Ал енді саған ондай клиенттер кездесе ма? Тек жазылушыларға назар аударатын?
Да, я говорю, что нельзя ориентироваться на показатели, которые не приносят деньги. Ну, мы не... ваш бизнес не библиотека. Мы не зависим от количества подписчиков. То есть вы приходите с одним KPI, а требуете... совершенно других показателей. Давайте прямо сразу эти показатели перекладывайте в KPI и пересчитывайте их правильно.
Сол енді сату арналарын алсақ, бәрі әлеуметтік желілерде ыстық клиенттерді іздейді, бірақ ол жердегі адамдар сіздің парақшаңызды көріп бірден тауар немесе қызметіңізді сатып алмайды. Ол үшін сату үшін қыры дұрыс болу керек. Ол сату үшін қырында суық, жылы және ыстық клиент деген мағыналар бар. Сату үшін қыры деген енді воронка продаж, орысша айтқанда. Осы клиенттер үшін жеке хабарламалар, коммуникация түрі болу керек, жеке арналар болу керек.
Да, Макс, все правильно. И вот каждый уровень контакта, надо не забывать, это разные коммуникационные сообщения. Сперва потенциальный клиент должен о вас узнать, потом он должен узнать, что вы продаете и чем этот продукт или услуга отличается, какие у него есть преимущества по сравнению с другими или какие выгоды клиент может получить. И вот это середина воронки. И где-то внизу воронки, когда клиент знает вашу компанию, когда он понимает, что вы продаете, когда он понимает, что он готов купить, он может оценить ваши преимущества. Он уже сравнил разные решения поставщиков, принял для себя решение по бюджету и теперь хочет удостовериться, можно у вас это купить или нет. Если купить можно, он идет и совершает покупку. Если купить нельзя, он идет к тем, у кого есть аналогичный товар или, так, или почти точно такая же услуга. И вот воронка продаж, она там делится на три части. Есть верх воронки, а есть середина, есть низ. И для каждого из этих сегментов воронки есть свои каналы коммуникации, есть свои инструменты и должны предлагаться те решения, которые покупателю должны запомниться и понравиться.
Я клиент жаңағы сіздің парақшаңызды зерттеп, сіздің ұсыныстарыңызды зерттеп, мүмкін сізге хабарласуы мүмкін. Сол кезде ол сіздің менеджерлеріңізге CRM-ге түседі. Осы кезде бәрі сіздің менеджерлеріңізге байланысты. Олардың клиентке жақсы қызмет көрсете ала ма, көрсете алмай ма. Соған байланысты жүзінде дайын емес менеджерлер клиенттердің 80%-на дейін жіберіп алуы мүмкін.
Да, и у нас некоторые наши коллеги на рынке зацикливаются на том, что они хотят как можно быстрее продать. Но это, безусловно, важная задача, но вторая не менее важная задача – это понять, почему человек оставил заявку, оставил лид, но не стал делать покупку у вас. Это отложенное решение, потому что покупка у него запланирована на чуть позже срок. Он уже совершил эту покупку или он отказался, потому что он нашел другое предложение, лучшее. И вот если не работать с теми, кто не совершил покупку, если их не спрашивать, тогда становится вообще непонятно, в какую сторону двигаться, что улучшать свои коммуникации в своих продуктах и услугах. Как часто у вас бизнес задает вопрос, что еще мы можем сделать для вас? Очень редко. А кто чаще всего этот вопрос задает в Казахстане?
Каспи.
Да, незапланированная рекламная интеграция. Ну вот смотри, если бы Казахтелеком задавал бы вопрос, там, что еще мы можем сделать для вас? Если бы Билайн задавал бы вопрос, что еще мы можем сделать для вас? Не знаю, там, если бы офицер дорожной полиции собирал бы раз в месяц жильцов твоего дома или жилого комплекса и спрашивал, а что я могу сделать для вас, чтобы вы себя на улице чувствовали безопаснее? Это офигенная возможность получить обратную связь, правильные комментарии и улучшить свой товар, услугу, то, что мы предлагаем на рынке. Но мы боимся негативных отзывов. Тут хочу вспомнить, что один из наших товарищей недавно пытался купить ноутбук в маркетплейсе Халыка, и его послали, а внутри Халыка не нашлось ни одного сотрудника в лице менеджера, который может принять решение, а позвонить, проявить характер и сказать: да, это наша ошибка, мы ее готовы решить, дайте нам время. Вся коммуникация велась с клиентам только на уровне оператора контакт-центра. А проблема в том, что не только товара, проблема усугубилась у нашего коллеги в том, что не было товара, а кредит на человека уже оформлен. И в этой ситуации и банки, и маркетплейс просто уходят, ну не в запой, да. Они прячут голову в песок, тем самым не решая проблему, которую они сами создали для своего клиента.
Я не газы, уйти кызык жағдай. Бірақ енді осы жағдайда жаңағы ең үлкен қателік ол қателікті мойындамау деп ойлаймын.
Смотри, мне очень нравится, как работает IKEA в Европе. Ты можешь купить в IKEA мебель, и ты можешь эту мебель в течение 12 месяцев сдать. Она может быть не разобрана, она может быть собрана и потом уже разобрана тобой. И у тебя не спрашивают никогда, почему ты ее привез. То есть у тебя по умолчанию принимают ее, не проверяют на сохранность. Единственное, что спрашивают при приемке, вы деньги хотите получить на карту свою банковскую или вам эти деньги зачислить в виде бонусных баллов на нашу карту, карту лояльности, чтобы вы смогли сделать повторную покупку у нас. И если ты себя чувствуешь чуть-чуть хитрее, чем IKEA, ты можешь каждые 11 месяцев менять у себя мебель. И тебе за это ничего никогда не будет. IKEA по умолчанию принимает это все, перечисляет тебе деньги или баллы. А ты идешь и делаешь покупку. При том обороте, при количестве клиентов, которые проходят через торговые центры IKEA в течение года, я не думаю, что появляется прям большое количество очень хитрых клиентов, кто готов таким образом воспользоваться лайфхаком и обновлять себе мебель. Я один раз воспользовался, мне сам процесс понравился, но делать что-то второй раз, нет, меня все устраивает. Просто первая покупка, она мне чуть-чуть не подошла по размерам.
А мені мойымша бұл тәсіл шешім қабылдау шегін төмендететін сияқты.
Могу сказать только, что ты можешь прийти в IKEA и купить уже подержанную мебель со значительной скидкой. То есть ту мебель, которую до тебя сдали, ты можешь посмотреть, как она выглядит в собранном виде. И в принципе на нее всегда скидка не меньше, чем 40%. Это, то есть ты можешь жить в съемной квартире или ты можешь взять себе в дачный домик мебель. Это будет мебель в относительно хорошем состоянии, уже подержанная, но с такой же гарантией качества. И если она тебе не понравится, то ты можешь в течение 12 месяцев что сделать? Приехать и сдать ее обратно.
Айтпақшы, жалға алу туралы айтатын болсақ, өткен жылы бізге көптеген релаканттар келген кезде, мен олардың бір ерекшелігін байқадым. Олар жиһазсыз пәтерді жалдап, содан кейін ол пәтерді өз ақшаларына сатып алынған жиһазбен жабдықтайды екен. Пәтерді жалға беретін қазақстандықтар үшін бұл жаңа тәжірибе болды деп ойлаймын.
Это особенности рынка. Я в Праге, когда снимал первый раз квартиру, квартиру мне сдали пустую. В квартире стояла только двухспальная кровать, основа, и стоял кухонный гарнитур из мебели. Больше ничего не было. Ты едешь и покупаешь себе, или живешь потихоньку, обставляясь. очень удобно. По крайней мере, ты точно понимаешь, в какой квартире будешь жить. И выезжая, да, ты тоже можешь ее... То есть ты должен оставить ее в таком же виде. А в соседней Германии люди, которые живут в аренде, они с собой увозят даже пол, который вложили в арендованной квартире. Это достаточно распространенная практика. Ты приезжаешь, да, у тебя даже покрытия на пол нету. Предыдущие арендаторы его забрали с собой, потому что это был их пол.
Я енді біздің адамдар дайын затқа үйреніп қалған, бірақ енді полды өзімен бірге алып кету өте қызық екен.
Вот с одной стороны мы избалованы в Казахстане тем, что сразу хотим заехать. С другой стороны нет каких-то базовых вещей в сервисе. Когда покупаешь квартиру, тебе никто из застройщиков не дает карту того, как, или схему, как у тебя в квартире лежат электрические сети. Тебе никто не передаст карту, как у тебя брошены трубы холодной и горячей воды. То есть это можно сделать правильно, бросив все сети под углом 90 градусов, правильно их подведя к стояку или от распределительной коробки. Но можно это сделать и через попу, когда у тебя провод под напряжением от распределительной коробки идет напрямую к ближайшей розетке. И не зная этого, да, ты делая ремонт, завтра можешь в него попасть и выбить пробки. А когда я работал с застройщиками в Казахстане, я их просил на полу рисовать краской синий и красный, где расположены трубы отопления. Отдельно с желтой или белой краской мы на полу разрисовывали, как может стоять мебель, чтобы человек, когда заходил в квартиру, даже если это смотровая квартира для показа, было видно, что вот она кухня, 14 квадратов, а вот здесь 3 квадратных метра вдоль самой длинной стены будет занимать кухонный гарнитур. И это выделено на полу цветом. И тогда ты сразу понимаешь, как все будет у тебя располагаться. Возможно, холодильник будет стоять вот здесь. И все тоже делали в спальне, в гостиные, в детских. Кому-то это помогало, кому-то нравилось, но все в основном говорили, что удобно. Никто не возмущался. А перерисуйте мне кровать в другом месте. В Европе, когда я встречался с застройщиками, считается, что в домах бизнес-сегмента и выше не должно быть элементов умного дома. Все, что пищит, все, что запитано к сети, все, что зависит от внешних факторов, это признак эконом-сегмента. В бизнесе, в домах бизнес-класса, если ты ставишь на двери умный замок, то ты теряешь свою целевую аудиторию. Покупатели, те, кто смотрит дорогое жилье, они не хотят умный замок. Они хотят хороший классический механический замок с защитой. Они хотят посмотреть, кто устанавливал двери. То есть они могут позвонить установщику, они могут позвонить производителю и спросить, а как давно вы продавали эти двери? А вы можете с доплатой мне их поменять на другой цвет? И это нормально, это в порядке вещей. Это очень удобно.
Бізде мысалы Қазақстанда ақылды үй жүйесі ол бизнес класс немесе премиум классқа жатады ғой. Жер үйлері де көбінесе осындай ақылды жүйесін қолданады.
Да, хотя на самом деле все эти технические решения, они стоят, наверное, там $300-400. Они не такие дорогие, но из-за того, что кажется, что это современный гаджет, что это какое-то дорогое решение, это попытка застройщиков поднять ценность жилья. Но всегда надо помнить, что ценность жилья – это прежде всего место, место и еще раз место. А вот поставить тройной стеклопакет – это уже признак качества. Поставить стеклопакет с разной толщиной внешних и внутренних стекол для того, чтобы за счет разницы толщины происходил больший эффект шумоподавления. Это признак качества. Если ты заходишь в дом, в квартиру, и у тебя где-то есть порог или перепад высоты, это признак достаточно небрежного отношения и некачественного отношения к жилью. Хорошее жилье, оно имеет один уровень. То есть, чтобы ты, там, условно, в коляске или с детской коляской заходил к себе в подъезд, заходил к себе домой, заходил к себе в квартиру, и нигде, даже завязанными глазами, ты бы не споткнулся. Это уже больше комфорт. Но сам комфорт, он дает безусловную ценность тебе, потому что ты понимаешь, что ты здесь не упадешь, не разобьешься там, сегодня, завтра, ночью, в гололед. Кстати, раз мы заговорили про жилье и застройщиков, я вспомнил, что на неделе появилась новость о том, что застройщики просят ввести еще одну льготную ипотеку. Программа 7-20-25 им не нравится, потому что на нее выделено ограниченное количество денег. Они просят государство запустить еще одну программу. Если они этого добьются, а такие возможности у них есть, надо приготовиться к тому, что у нас не станет больше доступного жилья. У нас станет чуть больше доступных программ для очень дорогого жилья. Нас ждет очередной скачок цен на недвижимость. С чем вас и поздравляю, с чем я и проклинаю всех наших застройщиков. Они очень хорошо лоббируют свои интересы, забывая о качестве, о внешнем виде, об инфраструктуре, умея зарабатывать только на потребностях покупателей и дотациях со стороны государства.
Иә, шынымен соңғы бірнеше жылда Астанада көп үй салынды. Сол үйдің бәрін қалай сатады деп ойлағам. Енді осы сату амалын тапқан сияқты, бірақ енді қазірдің өзінде де бағалар удай.
Астана нам дает 30% новых квадратных метров по стране каждый год. В прошлом году было 16 миллионов квадратных метров построено жилья в Казахстане. Из них чуть больше 50% это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Это то, что мы с тобой, наши читатели, подписчики, слушатели построили собственными силами. Это частные дома. И вот чуть меньше 7,5 миллионов это как раз-таки высотная застройка в городах. Да, цена на квартиры почему-то не падает. Должна падать. Цена на квартиры... Вообще цены в Казахстане имеют странную тенденцию только расти. Больше или меньше, да. Но они растут. Не всегда растет качество, не всегда растет сервис, но почти всегда растут цены.
Я в книжке орай, оған қоса бензин, дизельдің бағасы көтерілді, доллардың бағасы көтерілді. Газдың да бағасы көтерілген деп жатыр. Осыған байланысты барлық заттардың бағасы көтеріледі. Бағалар көтеріледі, бірақ өкінішке орай біздің халықтың жалақысы көтерілмейді әрқашанда.
Макс, у меня тогда к тебе вопрос. Когда ты как маркетолог последний раз поднимал цены?
Бір жыл бұрын.
Я, если не могу поднять цены на свои услуги или на товары, которые я и помогаю продавать, тогда я начинаю или развивать сервис, или начинаю учиться делать все то же самое, только за гораздо меньшее время. То, на что я потратил вчера 6 часов, сегодня я должен научиться сделать за 6. За 4, да. И тогда я за счет меньшего количества потраченного времени могу не поднимать цену.
Я бағаны көтермесем болмайды, түйткені инфляция бар. Осы инфляцияға әсер тигізетін доллар бағасы, бензин дизельдің бағасы, газдың бағасы өсіп жатыр. Осының бәрі басқа заттардың бағасының өсуіне әсерін тигізеді. Бірақ енді жасанды интеллекттің көмегімен қалай да болса енді жұмысты жеңілдетіп жатырмыз. Осыған орай әлі бағаны ұстап тұрмыз.
Очень печально. Я считаю, цены надо поднимать тогда, когда ты чувствуешь, что можешь дать больше за эту цену. Ну, или есть возможность купить тебя дешево по прошлогодней цене.
Енді қызметтің бағасын көтермей, бір қалып тастау өте қиын негізі. Бірақ нарықта қазір көп мамандар бар. Олардың ұсыныстары да әртүрлі. Біреу аз ақша алады, біреу көп ақша алады. Енді ол клиент өзі шешеді, кіммен қалай жұмыс істейтінін, кімге ақша беретінін, кімге бермейтінін, кіммен жұмыс істейтінін, кіммен жұмыс істемейтінін.
Ну, или есть другой вариант, ты можешь то же самое делать, но продавать себя уже на другом рынке. Там, где твой час будет стоить дороже, просто потому что там цена другая, другое отношение к маркетингу, другое отношение к рабочей силе.
А, айтпақшы, осы бірнеше күн бұрын мен қайтадан бағдарламалауды үйрене бастадым. Осыдан бірнеше жыл бұрын үйренуге тырысқан, бірақ одан ешқандай нәтиже шыққан жоқ, түкте түсінген жоқпын, бірақ қазір түсінікті сияқты. Енді көреміз қалай болатын. Сен мысалға бағдарламау тілдерін білесің бе?
Да, это мне нужно для того, чтобы работать с данными, но можно знать и языки программирования, а можно пользоваться BI-системами, которые большую часть работы делают за тебя. Строят визуализации, опрокидывают данные, собирают формулы таким образом, что ты можешь большую часть этого процесса автоматизировать. Это не значит, что ты не работаешь, это значит, что ты освобождаешься от какой-то рутинной работы, ежедневной, еженедельной, которая забирает очень много времени, но приносит очень мало практического результата.
Ал енді Әлімжанбыз бүгін негізі жаңағы маркетингтегі деректер туралы айтып жатырмыз. Ол деректерді қайдан қалай алу керек екенін туралы, жаңағы Instagram сайт туралы айттық. Ал басқа арналардан немесе тағы қандай деректерге назар аудару керек, қалай ойлайсың?
Ну, есть инструменты сбора данных по посещаемости сайтов, не твоих, а сайтов конкурентов. Есть инструменты сбора данных и аналитики на маркетплейсах, не у тебя на аккаунте, а на аккаунте у твоих конкурентов. Есть системы анализа аккаунтов в социальных сетях, чтобы видеть, какой процент вовлеченности в постах, какие посты пользуются популярностью, что когда надо писать, с какой регулярностью, частотой или в какое время суток, чтобы на этот контент отреагировали лучшим образом. И когда эту информацию ты собираешь с помощью этих дополнительных инструментов, появляется возможность не только анализировать, но и улучшать свой контент-план, свою SMM-стратегию. Появляются, наконец-то, цифры для твоего маркетингового плана, который ты ставишь в качестве базовых. То есть мы делаем вот такие-то вещи на такое-то количество пользователей, на такую-то аудиторию, ждем конверсию там, в 0,5-0,7% в продажу. И продажа у нас должна совершаться со средним чеком там, $800. При этом у наших конкурентов вот такие-то вот показатели, такой-то средний чек, такая-то конверсия при такой-то конверсии относительно общего числа подписчиков. И мы сравниваем уже не только себя и свои результаты с результатами предыдущего месяца, но и с конкурентами, и понимаем, лучше мы их или хуже. Про это, наверное, надо сесть и написать отдельный пост, но мне, честно, лень. Ну и рассказывать тоже лень. Простите меня.
Сәті түсе көре жатармыз, ал енді оның алдында сен айтқандай, көбісі сатып алған, алмаған клиенттермен ешқандай зерттеу жүргізбейді. Менде бір мысал бар, мүмкін естіген шығарсыздар, жалпы тамақтану орындарында күндізгі және кешкі отырыс деген ұғым бар. Орысша айтқанда дневная және вечерняя посадка. Бәрі осы күндіз және кешкі үстелдердің бәрі енді осы күндіз және кешке үстелдердің бәрін толық отырғызуға тырысады.
Ал енді мысалға келсек, кезінде бір мейрамханада жұмыс істегенде бір мәселеге тап болдық. Жардаманы қостық, қонақтар келіп жатыр, күндіз мейрамханада орын жоқ, бірақ сол күндізгі саудамыз 200 мың теңгеге жетіп, әрі қарай көтерілмеді. Сол кезде сол күндізгі саудамызды қалай көтереміз деген сұрақ туындады. Сол сұраққа жауапты табу үшін сол түскі ас кезінде мейрамханаға барып, келген қонақтардың іс-әрекеттерін бақылап отырдым. Сонда мен бір қызық нәрсені байқадым. Түскі ас басталған кезде келген барлық қонақтар барлық орындарға толығымен жайғасып тапсырыс бере бастайды. Даяшылар шамамен 10-15 минутта барлық тапсырыстарды жинап алып шығарып береді. Содан кейін қонақтарға тамақтануға 5-10 минут қана жеткілікті екен. Сол тамақтарын жеп біткен соң қалған 30-40 минут жай бір-бірімен әңгімелесіп отырып жаңа келген қонақтарға орындарын босатпайды. Сонымен түскі ас кезінде бір орнымыз тек бір қонағымызды тамақтандыра алады екен. Сол кезде осы көрсеткішті қалай арттыруға болады деп ойландық. Дәл сол уақытта мен Говард Бехарттың «Дело не в кофе» деген кітабын оқып, Starbucks компаниясын зерттеп жүрдім. Мысалы байқадыңыздар ма? Starbucks-та терезенің немесе далада орналасқан орындықтары жұмсақ және жайлы болады, ал кассаның және ішінде орналасқан орындықтары қатты ыңғайсыз болады. Ол неге олай жасалған деп ойлайсыз? Мысалы, далада және терезенің алдында отырған қонақтар өтіп бара жатқан жаңа қонақтардың назарын аударып, Starbucks-қа тартады. Содан сол жаңа қонақ сол Starbucks-қа кіріп, кофесін алып, кассаның жанындағы бос орындыққа отырады. Бірақ ол орын ыңғайсыз болғандықтан көп ұзамай кофесін алып, келген басқа қонаққа орнын босатып, өз шаруаларымен әрі қарай жүре береді. Сол тәсілді біз жаңағы жұмыс істеп жүрген мейрамханада да қолданып көрдік. Түскі ас кезінде отыруға ыңғайсыз болу үшін орындықтардың барлық жұмсақ жақсылықтарын алып тастадық. Сол кезде 1-2 аптадан кейін күндізгі саудамыз шамамен 300 теңгеге дейін көтерілді. Бірақ бұл әлі мысалдың соңы емес. Сол кезде біз арома және аудиомаркетинг туралы естідік. Арома және аудиомаркетингті Массимо Дутти мен Зара күшті қолданады. Мысалы, Массимо Дуттидің бутиктарына кірсеңіздер, ішінде күшті қымбат иіс сезесіздер. Ал Зараға кірсеңіздер, ол жерде әрдайым тез динамикалы әуендерді естисіздер. Ол неге? Тез динамикалы әуендер, жаңағы тез динамикалы әуенді естіген адам тез шешім қабылдап, барлық әрекеттерін тез жасайды екен. Сол аудио маркетингті бізде қолданып көрдік. Түскі ас кезінде әдейі тек тез динамикалы әуендерді қосып отырдық. Осы екі тәсілді қолданып, нәтижесінде түскі ас кезіндегі саудамызды 2 есе көтердік. Айтқым келгені, осылай клиенттеріңізді дұрыстап зерттесеңіздер, олардың әрекеттерін зерттесеңіздер, қалай саудаңызды көтеруге болады деген сұраққа көп жауап аласыздар.
Хорошо. Давай подводить итоги нашей сегодняшней встречи, беседы.
Ал енді мен қорытындым сол, жаңа деректерге назар аудару керек. Негізі жаңа мен айтқандай, сатып алған, сатып алмаған клиент болсын, солардың бәріне назар аудару керек. Әрекеттеріне назар аудару керек. Сон кейін жаңағы өздеріңіздің менеджерлеріңіздің жұмысына назар аудару керек. Онсыз да болмайды. Мысалы жаңағы бірнеше деректерді алып, бір-бірімен байланыстырып, жаңа гипотезалар ойлап табуға болады.
Хорошо. У меня итогов сегодня не будет. Я хочу только напомнить, что вы можете слушать нас на всех платформах, где мы доступны. Вы можете подписываться на телеграм-канал «Маркетинг в Казахстане». Вы можете читать нас не только в телеграме, но и в твиттере. А в идеале мы бы хотели получить от вас обратную связь, вопросы, ваши предложения, потому что итогом должна быть наша с вами вовлеченность, чтобы не сложилось, по крайней мере, у нас с Максом впечатление, что мы говорим и не получаем обратной связи. Напишите и расскажите нам, что вам нравится, о чем вы хотите поговорить, какие вопросы хотите задать, за что вы нас готовы покритиковать и за что вы нас готовы похвалить.
Я сіздің пікірлеріңіз өте маңызды бізге. Қандай да бір пікір болса да білдіріп бізге жазыңыздар. Өйткені сіздің пікірлеріңіз біздің подкастымыздың дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Біздің подкастымыз қызықты, пайдалы болу үшін. Сол, сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.